«Фу, я теперь богаче», — сказал Гурт, пряча деньги в сумку, — «чем любой раб или свинопас во все времена».
«А вот этот мешок с золотом», — продолжал его хозяин, — «снеси в Ашби. Разыщи там Исаака из Йорка. Пускай он из этих денег возьмет себе то, что следует за коня и доспехи, которые он достал мне в долг».
«Ну уж нет, клянусь святым Дунстаном, этого я не сделаю», — воскликнул Гурт.
«Как не сделаешь, плут?» — спросил рыцарь. «Как же ты смеешь не исполнять моих приказаний?»
«Всегда исполняю, коли то, что вы приказываете честно и разумно, и по-христиански», — отвечал Гурт. «А это что ж такое-то? Чтобы еврей сам платил себе нечестно, так как это все равно, что надуть своего хозяина. Да и неразумно бы это значит остаться в дураках. Да и не по-христиански, так как это значит ограбить единоверца, чтобы, ну, обогатить еретика».
«По крайней мере, уплати ему как следует, упрямец», — сказал рыцарь, лишенный наследства.
«Вот это я исполню», — ответил Гурт, сунув мешок под плащ.
Но, выходя из шатра, он проворчал себе под нос.
«Не будь я Гурт, коль не заставлю Исаака согласиться на половину той суммы, которую он запросит».
С этими словами он ушел, предоставив рыцарю, лишенному наследства, углубиться в размышления о своих личных делах. По многим причинам, которых мы пока не можем разъяснить читателю, эти размышления были самого тяжелого и печального свойства. Теперь мы должны перенестись мысленно в селение возле Ашби, или скорее в усадьбу, стоявшую в его окрестностях и принадлежавшую богатому еврею, у которого поселился на это время Исаак со своей дочерью и прислугой. Известно, что евреи оказывали широкое гостеприимство своим единоверцам и, напротив, сухо и неохотно принимали тех, кого считали язычниками. Впрочем, те и не заслуживали лучшего приема, так как сами притесняли евреев. В небольшой, но роскошно убранной в восточном вкусе комнате Ревекка сидела на вышитых подушках, нагроможденных на низком помосте, устроенном у стен комнаты взамен стульев и скамеек. Она с тревогой и с дочерней нежностью следила за движениями своего отца, который взволнованно шагал взад и вперед. По временам он всплескивал руками и возводил глаза к потолку, как человек, удрученный великим горем.
«О, Яков! — восклицал он. — О, вы праведные праотцы всех 12 колен нашего племени! Я ли не выполнял всех заветов и малейших правил Моисеева закона? За что же на меня такая жестокая напасть? 50 цехинов сразу вырваны у меня когтями тирана».
«Мне показалось, отец, — сказала Ревека, — что ты охотно отдал принцу Джону золото».
«Охотно? Чтоб на него напала язва египетская? Ты говоришь охотно? Так же охотно, как когда-то в Лионском заливе собственными руками швырял в море товары, чтобы облегчить корабль во время бури. Тьфу! Я одел тогда кипящие волны в свои лучшие шелка, умастил их пенистые гребни мирры и алоэ, украсил подводные пещеры золотыми и серебряными изделиями. То был час неизреченной скорби, хоть я и собственными руками приносил такую жертву».
«Но эта жертва была угодна Богу для спасения нашей жизни», — сказала Ревекка. «И разве с тех пор Бог отцов наших не благословил твою торговлю, не приумножил твоих богатств?»
«Ой, но положим, что так», — отвечал Исаак. «Что, если тиран вздумает наложить на них свою руку, как он сделал сегодня, да еще заставит меня улыбаться, пока он будет меня грабить? О, дочь моя, мы с тобой обездоленные скитальцы. Худшее зло для нашего племени в том и заключается, что, когда нас оскорбляют и грабят, все кругом только смеются, а мы обязаны глотать обиды и смиренно улыбаться».
«Полно, отец! — воскликнул Ревекка. — И мы имеем некоторые преимущества. Правда, эти язычники жестоки и деспотичны, однако и они до некоторой степени зависят от детей Сиона, которых преследуют и презирают. Если бы не наши богатства, они были бы не в состоянии ни содержать войско во время войны, ни давать перов после побед. А то золото, что мы им даем, с лихвой возвращается снова в наши же сундуки. Мы подобны той траве, которая растет тем пышнее, чем больше ее топчут. Даже сегодняшний блестящий турнир не обошелся без помощи презираемого еврея и только по его милости мог состояться.
«Дочь моя», — сказал Исаак, — «ты затронула еще одну струну моей печали. Тот добрый конь и богатые доспехи, что составляют весь чистый барыш моей сделки с Кирджа-Джайрамом в Лестере, пропали. Да-да-да-да-да, пропали, поглотив заработок целой недели, целых 6 дней от одной субботы до другой. Впрочем, еще посмотрим, может быть, это дело будет иметь лучший конец. Он, кажется, в самом деле добрый юноша».
«Но ведь ты, — возразила Ревекка, — наверное, не раскаиваешься в том, что отплатил этому рыцарю за его добрую услугу».
«Это так, дочь моя, — сказал Исаак, — но у меня так же мало надежды на то, что даже лучший из христиан добровольно уплатит свой долг еврею, как и на то, что я своими глазами увижу стены и башни нового храма». Сказав это, он снова зашагал по комнате с недовольным видом, а Ревекка, понимая, что ее попытки утешить отца только заставляют его жаловаться на новые и новые беды и усиливают мрачное настроение, решила воздержаться от дальнейших замечаний. Решение в высшей степени мудрое, и мы бы посоветовали всем утешителям и советчикам в подобных случаях следовать ее примеру. Между тем совсем стемнело, и вошедший слуга поставил на стол 2 серебряные лампы, горящие фитили которых были погружены в благовонное масло. Другой слуга принес драгоценные вина и тончайшие яства и расставил их на небольшом столе из черного дерева, выложенном серебром. В то же время он доложил Исааку, что с ним желает поговорить назариянин, так евреи называли между собой у христиан. Кто живет торговлей, тот обязан во всякое время отдавать себя в распоряжение каждого посетителя, желающего вести с ним дело. Исаак поспешно поставил на стол едва пригубленный кубок с греческим вином, сказал дочери Ревекка «опусти покрывало» и приказал слуге позвать пришедшего. Едва Ревекка успела опустить на свое прекрасное лицо длинную фату из серебряной вуали, как дверь отворилась, и вошел Гурт, закутанный в широкие складки своего нормандского плаща. Наружность его скорее внушала подозрение, чем располагала к доверию, тем более что, входя, он не снял шапки, а еще ниже надвинул ее на хмурый лоб.
— Ты ли, Исаак, из Йорка?
— сказал Гурт по-саксонски.
— Да, это я, — отвечал Исаак на том же наречии. Ведя торговлю в Англии, он свободно говорил на всех языках, употребительных в пределах Британии. «А ты кто такой?»
«До этого тебе нет дела», — сказал Гурт.
«Столько же, сколько и тебе до моего имени», — сказал Исаак. «Как же я стану с тобой разговаривать, если не буду знать, кто ты такой?»
«Очень просто», — отвечал Гурт. «Платя деньги, я должен знать, тому ли лицу я плачу. А тебе, я думаю, совершенно все равно, из чьих рук ты их получишь».
«О, бог моих отцов, ты принес мне деньги? О, ну это совсем другое дело. От кого же эти деньги?»
«От рыцаря, лишенного наследства», — сказал Гурт. «Он вышел победителем в сегодняшнем турнире, а деньги шлет тебе за боевые доспехи, которые по твоей записке доставил ему Кирджа-Джайрам из Лестера. Лошадь уже стоит в твоей конюшне. Теперь я хочу знать, сколько стоит уплатить за доспехи».
«Я говорил, что он добрый юноша!» — воскликнул Исаак в порыве радостного волнения. «Стакан вина не повредит тебе!» — прибавил он, подавая свинопасу бокал такого чудесного напитка, какого Гурт сроду не пробовал. «А сколько ты принес денег?»